Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Знакомьтесь, профессионал». Буквально с самолета выхватил. Вот при схождении с трапа подбежал, схватил и привез сюда, в студию «Теос Медиа», профессора Олега Воскресенского. И с радостью приветствую его в нашей программе, в нашей студии. Здравствуйте, Олег!
Добрый вечер, Алексей! Добрый вечер, дорогие слушатели!
Олег – мой старый знакомый, мы много лет поддерживаем такие добрые отношения, много раз я приглашал на различные каналы, где делал программы Олега, и вот меня всегда радует вот что у вас, Олег, вы далеко находитесь и вместе с тем очень близко, вы ведь живете в Соединенных Штатах. Но пригласить вас на программу не так сложно. Вы очень часто бываете в России, и такое ощущение, что вот вы постоянно где-то здесь.
Ну, так оно и есть. На самом деле, каждые 6 недель я покидаю штат Миннесота. Я живу не в Соединенных Штатах Америки. Американцы никогда, кстати, не говорят, что они американцы.
Сразу вычислили. Из меня не вышел бы американец.
Американцы всегда называют, откуда они, из какого штата. Я из Миннесоты. Я не из Америки, я из Миннесоты. Покидаю свою Миннесоту каждые 6 недель, на 3 недели приезжаю вот с чемоданчиком, с рюкзачком и путешествую по всей нашей огромной стране, а также по близлежащим пространствам русскоязычным в основном, хотя не только, вот в Финляндии был, в Польше, в Болгарии не так давно. С лекциями, презентациями, вот, и принимал участие в ваших программах, Алексей, да, действительно, нас связывает, наверное, уже десятилетняя, по крайней мере, дружба.
Да, такая старая дружба, но вот наши слушатели-то, может быть, мало знакомы с Олегом, но, может быть, кто-то и знаком посещал семинары, которые проводил Олег, но сегодня, буквально за 2 часа до программы, наша радиослушательница Мария, кстати, привет, Мария, спросила, у вас будет американец на программе, да? Ой, афроамериканец? Я говорю, нет, не афроамериканец. А как он туда попал? А как он сюда попал? Вот ее вопрос.
Как я попал туда? Да, родился в Москве, вырос в Москве, получил первое образование в Москве, филолог я по первому образованию, учитель русского языка и литературы. И родился-то я в Татьянин день, вот, вечный студент, естественно, учусь всю свою долгую теперь уже жизнь. Вот, и в Америку тоже поехал учиться, в Миннесоту, в штате Нью-Йорк некоторое время учился. В разных учебных заведениях, богословское образование, вот магистратуру по богословию я получал там, по студенческой визе поехал, вот и там как-то постепенно прижился. А теперь вот тружусь-то я на самом деле в России главным образом, вот сегодня прилетел, 2 часа назад приземлился в Пулково. И впереди у меня 3-недельная поездка из Питера в Волгоград, из Волгограда в Воронеж, из Воронежа в Смоленск. И обратно в Санкт-Петербург. То есть, вот 3 недели я буду проводить лекции, семинары, презентации всякого рода.
Давайте я попытаюсь перечислить. Вы проводите семинары, лекции. Вы также пишете учебники, участвуете в экспертных группах. Но, наверное, самое известное, вот то, чем вы занимаетесь, это семинары в поисках веры.
Правильно? Да, семинар называется «Открытие», посвящен он теме разумного научно-исторического основания христианской веры. Я человек православный, христианин, вот мне это интересно, я этим и занимаюсь.
Тогда давайте попробуем сформулировать наш вопрос нашей аудитории. Может быть, кто-то сейчас заинтересуется и попытается вступить в беседу с профессором. И с нами. И очень бы хотелось бы, потому что мы ваше мнение обязательно как-то прокомментируем, учтем и попытаемся вам ответить или возразить. Какой же мы вопрос зададим нашей аудитории? Про веру и разум.
Основная, да, основная моя тема и презентации, и исследований – разумное основание веры. То есть, соотношение веры и разума в жизни человека. Нужна ли разумному человеку вера?
Да, нужна ли разуму вера? Вот так звучит наш вопрос, и мы просим вас присоединяться к нашему обсуждению. Будет очень здорово, если вы нам напишите, если вы свое мнение выскажете. Нужна ли разуму вера? И, собственно, для чего вера? Да, как она выражается и как с ней гармонирует разум? Это очень интересно, на мой взгляд. И сейчас мы посмотрим небольшой видеосюжет о том, как Олег в нашей стране передвигается, существует, да, в наших реалиях. Огромная страна, и вот Олег то там, то тут, и даже трудно следить. Я вот смотрю в Фейсбуке за вами, я не могу никак... Вот понять, где вы сейчас вот находитесь, то во Владивостоке, то в Москве, то уже где-то в Кирове. Это, конечно, очень интересно. Такая скорость передвижения. Давайте посмотрим. Интересный сюжет, и вот знаете, что я подумал, когда смотрел его? Вот везде ведь рады вам, и везде принимают. Почему?
Ну, во-первых, это в кино. Все рады и все принимают. Так делается кино, так делается телевидение. На самом деле, вполне я готов и бывает слышу ответы «спасибо, не надо». Вот. Или не надо, да, совсем.
Отказывают.
Да, спокойно, совершенно люди отказывают. Хуже, если вообще ничего не говорят. То есть пишешь, обращаешься, звонишь, никакого ответа. Ну, я теперь уже понимаю, что отсутствие ответа – это, как правило, ответ отрицательный. Mm-hmm. Просто людям не хочется его произносить. Но бывает, отказывают у людей разные представления, разные основания. Мне дела нет, честно говоря, до них. Иногда люди пускаются в долгие объяснения. Почему? Вот никак-то вот не можем, и рады бы, да не надо. Сказали нет, и все, я вполне этим довольствуюсь. И через некоторое время снова обращаюсь, и очень часто люди с благодарностью приглашают меня со второго раза и даже извиняются. Вы знаете, вот в прошлый раз очень хотели вас пригласить, вот, но вынуждены были отказать и еще переживали, что вы вот теперь к нам никогда не приедете. А вот хорошо, что вы еще раз приехали. Вот, то есть, там позвонили, написали. Вот, поэтому, да, как правило, конечно, люди рады такой возможности что-то новое узнать, что-то с каким-то опытом новым познакомиться. Но бывает по-разному.
Вот эти семинары, которые вы проводите, зачастую учителя ведь, да, вот ваша аудитория, преподаватели, какие они вопросы задают? Вот наша тема – вера и разум. Mm-hmm. Да? Нужен ли разуму, нужна ли вера? И вот их это интересует?
Да, конечно, учителя... народ пытливого ума, по большей части, задающие вопросы, умеющие формулировать вопросы. Этим они занимаются на своих уроках, они ставят вопросы, раскрывают темы и так далее. И, соответственно, к моим презентациям, к моим лекциям тоже подходят очень методично и задают вопросы, как правило, очень практичные. Учителя-то уже народ очень практичный. А как этот материал, эти презентации использовать на уроках? А для какой возрастной группы?
Вот это, пожалуй, самое основное. Как это использовать?
Методика, да. Как? Угу. Если у меня какой-то опыт, провожу ли я уроки? Где с ним можно познакомиться? Я, да, провожу уроки в школах. И они записаны на видео, и вебинары я провожу. То есть, есть возможность познакомиться с этим опытом. И вот я практически отвечаю на эти вопросы. Как? Вопросы более общего, там, зачем, а нужно ли разумное основание религиозной веры. И этим учителя, как правило, меня не мучают. Mm-hmm. Находятся другие аудитории, которые меня мучают именно этими вопросами. Учителя – народ очень практичный в этом смысле. С ними приятно работать. Я сам тоже бываю часто, преподаю в школах, провожу открытые уроки, и у меня есть некоторый опыт, и в том числе опыт, наверное, особенный и уникальный.
А вот как вы объясняете, Олег, что такое разум? Перейти к вере можно только через понимание разума.
Ну, наверное, какой-то словарной энциклопедической формулировки и определения я не возьмусь давать сейчас. Это всегда как-то контекстуально. О чем разговор? А в применении к чему мы ищем определение разума?
Человеческий, да.
Человеческий разум, способность человека осмыслять, обобщать, находить закономерности, открывать закономерности и применять этот умозрительный опыт в своей практической жизни. Вот, наверное, какое-то такое я определение разума или разумной деятельности человеческой.
Но вы разделяете, да, сумму знаний, сумму информации, которую человек накапливает в течение своей жизни от разума. Вот еще накопив какое-то количество информации, человек не становится разумным. Он изначально разумен, да? Но не делает огромное количество цитирований, заимствований человека более разумным или более верующим, опять же.
Да, конечно, сумма знаний – это не это существенная, но не единственная способность и функция разума, разумного осмысления мира, освоения мира. Конечно, еще и, как я уже говорил, обобщение этого опыта, вписывание этого опыта в чужой опыт. Обогащение своего опыта чужим опытом, поиск закономерностей, поиск и открытие тех общих черт, того, что связывает многие разнообразные явления личности, события, там, исторические или какого-то физического мира. Вот, наверное, не менее важная часть разумной деятельности.
Вот мы перейдем сейчас к теме вера. Вопрос наш о соотношении веры и разума. И мы посмотрим небольшой фрагмент, который бы, наверное, пояснил нам еще то, чем занимается Олег. Вот то дело, та миссия, я бы сказал. И удивительно, что эта миссия происходит, ну, как мне кажется, не благодаря, а вопреки, потому что сейчас не самое лучшее время для миссии, и, ну, это не называется впрямую миссией, но, тем не менее, Олег говорит о вере, о религиозной вере, могу так сказать?
Да, конечно. Да,
религиозной вере.
Вера в Бога.
Христианская вера, которая имеет, опять же, основания разумные, не только вот некие вот, иные. Давайте посмотрим, и будет более понятно. Вот что здесь на этом мы видим? «В поисках веры» проект, да, поясним немного. «Неверие апостолов Фомы», здесь вопросы, да? Вопросы, которые вы задаете.
Да, это вопросы, которые позволяют мне аудиторию вовлечь вот в этот поиск веры, да, в обсуждение, в совместное исследование тех свидетельств, которые по себе оставил живой Бог в истории человечества, в письменности, ну вот в древней письменности, в текстологии. Те свидетельства, вот некоторые из них сейчас видны на экране, это и рукописи, это и археологические, да, археологические свидетельства,
артефакты,
да, то есть как внутренние свидетельства, так и внешние свидетельства, так это называется, внутренние свидетельства Писания, достоверности Писания вот этого свидетельства, это рукописи, и внешние это археологические открытия, археологические, ну, артефакты, то, что называется.
Вот я смотрю, вы ссылаетесь на рукопись, которая говорит о том, что Христос на самом деле Сын человеческий. А какой рукописи этой речи? Смотрю, фотография.
А, это, ну, очевидно, одна из ранних. Я именно тот фрагмент пропустил в презентации сейчас. Очевидно, речь идет об одной из ранних рукописей там, 1, 2, 3 столетия, дошедших до нас новозаветных. Где идет об этом речь?
Это диаграмма?
Диаграмма сравнения количества рукописей, древних рукописей, которые дошли до нас различных древних источников. То есть, если мы вообще что-нибудь знаем из древней истории, то насколько достоверно, то есть достойно доверия Священное Писание, Библия.
Ну да. Вот здесь названо даже не проект в поисках веры, а миссия.
Да, это миссия международная, существует она не только в России, она существует и в Америке, и в Латинской Америке, и в Индии, и еще где-то, наверное, в разных странах, в разное время. Она существует уже 40 лет, я в ней принимаю участие последние, сейчас скажу, наверное, лет 10-12, 13. И моя часть вот этой миссии – это вот русскоязычное пространство, мне близкое и по истории, и по культуре, и по языку. А миссия – это духовно-просветительская, то есть целью нашей задачи является духовное просвещение, то есть знакомство людей с теми вот основаниями веры, разумными основаниями веры, на которые она опирается. Наша вера, вера христиан, это разумная вера, то есть вера, имеющая под собой свидетельства, научные свидетельства, в отличие, вот вы говорили, о других основаниях веры. Какие могут быть мистические основания веры?
Да, вот. Я просто не хотел в это погружаться.
Вот чудо там какое-то, да,
чувство,
вот.
Да,
или там философские основания веры могут быть, там
далее,
какие-то еще культурные озарения. Основания веры, вот культура такая религиозная, вот. Вера христиан покоится на свидетельстве истории, в частности. Вот это свидетельство и несет миссия в деятельности, в которой я принимаю участие.
Кстати, в интернете достаточно много есть, по крайней мере, фрагментов, а может, даже полностью выложены, да, некоторые ваши семинары.
Да, вот. И их не сложно найти.
Да, и, конечно, вот у меня напрашивается вопрос, не знаю, как вот вы, уважаемые слушатели, заинтересованы или не заинтересованы. Вот у нас есть один вопрос, но я сначала его подброшу вам, Олег. Я люблю такие вопросы, чтобы поставить пик. Простите. Вот смотрите, сейчас есть миссионерский закон, да, Яровой. Но вы же ездите свободно по стране, и вас приглашают в аудитории, там, учителя, например. Официальные приглашения от образовательных учреждений. Вот как-то это вот сразу меня озадачивает.
Я, кроме того, что я миссионер, я еще и преподаватель, как вы упомянули, mm-hmm. автор учебников. В частности, я соавтор одного из школьных учебников. Я кандидат педагогических наук, я исследователь, я ученый, я профессор, как вы меня представили. Кстати, с вашей же легкой руки, вы помните эту историю.
Я правильно сказал. Профессор прикреплен еще к учебным
заведениям. Да, я преподаю. Вот в Белгородской семинарии провожу занятия. То есть, я преподаватель. Mm-hmm. И в школах, вот для школьной программы, я принял участие в разработке учебной программы и написании учебника по основам православной культуры, школьному предмету, который преподается в начальной школе в 4 классе в российских школах. И большинство учителей, которые вот только недавно, ведь введена была эта образовательная область, чувствуют себя не вполне подготовленными к этому, ведению этому предмету. И я провожу для них семинары по этой тематике. И, естественно, включаю в нее основания веры. Вот. Если мы говорим о православной культуре, на чем зиждется вообще вера-то православная?
Об этом спрашивает нас Анастасия. Ага. Добрый вечер. В Библии написано: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но не все, кто слышит Библию, начинают верить. Угу. Они получают знания из Библии, мудрость, но не верят. Разум открыт, но слушается. Начать поступать, как там написано, не хотят. Что вы посоветуете таким людям?
Во-первых, добро пожаловать, вы в хорошей компании.
Хорошей в каком смысле? Как это?
Потому что величайшие умы истории и культуры человеческой, оставившие нам произведения культуры, там, романы, литературы, в частности, описывают свой опыт, не только свой опыт, mm-hmm. который вы прекрасно сформулировали вот в этом вопросе. Мы не хотим. Мы знаем, как надо поступать. Мы узнаем из Писания. Слово Божие нам совершенно однозначно и вполне ясно и вразумительно свидетельствует о том, как нам следует поступать. Мы не хотим. И в нашей воле, нашей свободе Господь не мешает. Он предоставляет нам выбор. Вы знаете, как хорошо. Выбирайте добро. Или вы выберете зло и понесете последствия этого выбора на себе, результаты. То есть, если это об этом вопрос.
Что вы посоветуете тем людям, которые слышат Библию, получают знания, но не верят? То есть, разум-то открыт, но не поступают.
Как? Очень часто люди... я, наверное, по своему опыту скажу. Я не верил, пока не увидел воочию сам, своими глазами, не познакомился с образцами того, как можно, оказывается, поступать. Угу. Я знал об этих императивах, библейских императивах добра, справедливости, красоты и так далее. Но не верил, что так можно жить. Я лично не верил. Mm-hmm. Потому что видел, что многие люди живут иначе. Огромное большинство даже, наверное, живет иначе. И не верил, что можно жить по этим образцам. Пока не встретил людей, замечательных людей, в памяти перебираю их, и душа радуется. Их пример живых людей, хотя не только, конечно, из истории, из литературы, из других видов искусств. Живой человеческий опыт показал мне, что можно жить по заповедям Божьим. Они, в частности, подразумевают и такой элемент важнейший, такую составляющую, как покаяние. То есть, стремление к добру, падение, покаяние и продолжение этого стремления.
Метаноя, полное изменение, разворот.
Вот именно это. Метаноя, исповедь и покаяние.
Происходящее, это постоянный процесс.
Происходящее на исповеди. Вот люди иногда говорят, а зачем мне нужна церковь? Я там в душе, там верую и так далее. Вот мне нужна, я не знаю, может быть, по-разному люди устроены, и, конечно, по-разному люди устроены. Мне нужна церковь для того, чтобы я вот, не только своей падшей натуре следовал, но и мог воспользоваться опытом накопленным, сформулированным, организованным опытом церкви в том, чтобы преодолевать вот эту свою падшую натуру, падшую природу. Исповедь мне она абсолютно необходима. Не знаю, может быть, кому-то это легче сделать самому, уйти в лес, ну, забраться тоже, на высокую гору.
Да. И, да. Каждый день мы в молитве исповедуемся. В той же молитве,
мне важно это делать регулярно. Вот я так устроен, наверное, моя жизнь так устроена, вот как городского человека 21 века. Она устроена так, что мне требуется регулярная исповедь, хотя бы короткая, или хотя бы напоминание о том, что пришло время исповеди, задумайся. Не обязательно там под епитрахиль каждую неделю, но желательно, вообще говоря.
Но темы, кстати говоря, сейчас не самые популярные в обществе. Mm-hmm. Потому что любое такое вот проявление христианское сразу подвергается критике. Ну, понятно, вера пусть будет у тебя внутри, но если ты только начинаешь ее проявлять вот каким-то образом, да, или манифестировать, ты подвергаешься критике. Ты становишься той персоной, которую удаляют из Фейсбука, из подписок или блокируют. Или твои высказывания сразу критикуются. Попробуйте где-нибудь в списке литературы, научных источников, христианские книги или Библию. Вот, знаете, что будет? Особенно если там либеральный контекст. Вам скажут, коллега, вы уж извините, но вы уж как-то определитесь, вам в семинарию или куда.
Вот. И в этом смысле наше время уникально. Да. И в этом смысле, в этом же самом смысле, ничего нового в этом нет.
Ничего.
Абсолютно. И в средние века, и 100 лет назад, и 300 лет назад. Выглядело это иначе. Не было Фейсбука. Тебя не удаляли на Фейсбук, тебя на костер там и так далее.
Это еще интересно.
Лучше из Фейсбука.
Лучше из Фейсбука, да. Удалите все, кому не нравится соотношение темы, веры и разума.
Гонение на открытое.
Или наоборот.
Открытое исповедание, искреннее, открытое исповедание веры, гонение с первых времен христианства и даже, да, на самом деле, конечно, до христиан и ветхозаветная история нам говорит о гонениях. Вот. И в этом смысле ничего нового. И в этом же смысле наше время уникально. Все-таки мы живем в постсоветскую эпоху. Три поколения людей сменилось, выросло, передало свой опыт следующим. Поколение людей, для которых стало нормой. Я не очень люблю слово атеизм, оно какое-то невразумительное. Вот. Ну, вот такое богоборческое, скажем так. Богоборческое отношение к миру, к людям, к жизненным процессам, явлениям, общественным явлениям. Богоборчество стало нормой. А то, что до начала этого периода было нормой, превратилось вот в исключение, или в подвиг, или, наоборот, предмет насмешек, там, смотря в какой ситуации ты оказываешься. Ну, вот, где-то над тобой посмеются, где-то тобой восхитятся. Вот. Но это исключение. В этом смысле наше время и наше место уникально. Вот. Такого периода продолжительности и мощности, что ли, вот, богоборческой деятельности в истории человечества, ну, может быть, были еще какие-то, но их, наверное, было очень немного. Ну, вот, а он у нас на памяти, мы его сейчас преодолеваем. Вот, на это уйдет тоже некоторое время, вот, наверное, не одно поколение.
Олег Воскресенский, профессор и тема наша звучит так: «Зачем разуму вера?». И мы говорим о соотношении веры и разума. Нам задают вопрос, Александр задает вопрос: а я еще сталкиваюсь с людьми, у которых слишком много знаний, и это мешает им поверить. Ведь в христианстве множество различных трактовок, учений и конфессий. Рано или поздно человеку нужно просто сделать выбор. А некоторые годами и десятилетиями ищут какое-то тайное знание, окончательно отвечающее на все вопросы. Может быть, об этом в Писании написано. Знание надмевает. Вот, может быть, именно об этом.
Да, что вы скажете? Это, к сожалению, да, тоже может быть что-то характерное для нашего века. Наш век называется веком информации. Действительно, это, информация является сейчас такой ценностью, такой commodity, как они говорят. Предметом торговли, предметом обмена. И информация как-то стала, вот, приобрела особую ценность в наше время. И, наверное, есть люди, и, наверное, их немало, которым вот это ошеломляющее количество информации, знания не столько помогает в их пути к Богу, сколько
препятствует,
да, так или иначе. Пытливый ум, ищущий знания, приходит к Богу, если он не ищет, не ждет, когда его Бог заставит поверить. Бог никого никогда не заставляет поверить в себя. Он предоставляет свидетельство. Но выбор должен сделать человек сам. Вот, может быть, у многих людей есть такое, не знаю, впечатление, как-то вот такое мнение о том, что вот когда у меня будет столько свидетельств, что я уже не смогу не поверить, вот тогда я поверю. То есть, меня Господь припрет к стенке. Вот. Все дырки, на все мои вопросы ответит, и мне ничего не останется, как в него поверить. Вот такого не будет никогда, ни с кем. Господь оставляет за человеком свободу воли и уважение к его личному выбору. Поэтому всего человек никогда не узнает. Всеведущ только сам Господь. Поэтому всегда наше знание ограничено. А поэтому оно всегда... Путь к Богу и вот этот шаг навстречу Богу, он всегда определяется не числом, не количеством, не объемом знания, а личным актом веры. И вот этот акт веры человек совершает свободно, во-первых, а во-вторых, в обстоятельствах совершенно, вот, не знаю, меня поражающих своим разнообразием. Вот для меня это встречи с людьми. Я знаю, что для кого-то это было чудо. Вот мне один человек рассказывает, как он к вере в Бога пришел. Прихожу в гостиницу домой, то есть как раз не домой, а в гостиницу, там где-то был в командировке, дверь открываю, а там Христос.
Уже можно сказать, в гостиницу домой, потому что столько путешествуете.
Но это не про меня. Человек говорит, я вошел в номер гостиницы, а там Христос. И мы с ним всю ночь проговорили. Это свидетельство человека о вере. Да, вот. Чудо в жизни человека произошло. Mm-hmm. Настоящее, живое чудо. Живая встреча с живым Богом. Да, вот. Такое бывает. Кто-то там, не знаю, обстоятельствами какими-то чудесными или наоборот, обыденными. Наоборот. Кстати, одни и те же обстоятельства с разных точек зрения выглядят иногда для кого-то чудесными, а для кого-то обыденными.
Потому что есть много проекций социальной реальности, и одной социальной реальности не существует. Но это слишком сложно для этой программы, наверное, не стоит.
Но я надеюсь, что я, Александр, хоть отчасти ответил.
Упростим немножко тему. Вот смотрите, мыслитель Рене Декарт, французский, он учился в христианской школе. И, как известно, он был очень болен в этой школе, не мог программу никак осилить. Его уже отделили в отдельную палату, не со всеми мальчиками, а отдельно. И в этой палате его, по сути, оставили умирать. Вот. И он там лежал полдня, потом выходил к обеду, и после этого там на занятия какие-то шел. И вот именно там он начал все подвергать сомнению. И там он научился мыслить, философствовать. И вот он потом изрек: мыслю, следовательно, существую. То есть, вот научное знание, оно все подвергает сомнению, ставит вопрос. Но зачастую этот вопрос ведет нас к Богу, потому что мы, находясь в контексте атеистического общества в советское время, искали какие-то учебники, где хоть чуть-чуть упоминалась там цитата из Библии, упоминались какие-то вот о христианстве крупицы. Мы пытались вслушаться, да, вот во вражьи голоса, там настраивали их, Валерий Баринов, там вот что с ним происходит, да, где его там прессуют. Ну, что-то, вот трубный зов, вот хоть за что-то бы зацепиться. Почему? Потому что у нас было сомнение. Вот мне кажется, что сейчас не хватает этому вот обществу, да, именно вот этого сомнения, чтобы побуждало их к вере это сомнение. Вот, может быть, я ошибаюсь. Вот успокоенность какая-то присутствует во всем. Вот это количество знаний, да. Все. Но за этим ничего не идет. Mm-hmm. Ничего не следует.
Соглашусь, конечно, конечно. Мы живем относительно, конечно, исторически, если взглянуть на нашу эпоху, в очень комфортабельном мире, в котором наши желания удовлетворяются довольно быстро и довольно полно, при относительно незначительном с нашей стороны усилий. То есть, если сравнить те же усилия, вот, которые должен был бы предпринять человек для того, чтобы переехать из Миннесоты в Санкт-Петербург,
ну, вот, разве это не вера?
Столетие назад. Да. Вот. Сколько нужно было всего. А я все, что мне нужно было сегодня сделать, это выспаться просто в самолете. Вот. Я спокойно вот 12 часов летел, я спал. Вот. Все. Я приложил минимум усилий. Ну, вот сегодня, конечно, я приложил усилия, чтобы заработать деньги, чтобы купить билет, но...
Да, но поехать в Россию уже надо иметь такую веру,
ростом. Да, чтобы в Россию ехать с проповедью Слова Божия, да, нужно, конечно, иметь веру. Да. Конечно. И это, может быть, создает впечатление относительное вот комфортабельность нашего жития-бытия, обыденного. Угу. Вот, создает впечатление того, что если эти вопросы не стоят перед нами сегодня, каждый день, то их можно отложить на потом, и когда петух клянет, клюнет, там гром грянет, вот тогда мы эти вопросы будем решать. Но дело в том, что когда грянет и клюнет, решать уже поздно. То есть искать эти ответы, испытывать их, обосновывать их. Мы хватаемся в эти мгновения, когда вот что-то в нашей жизни такое происходит, требующее от нас этого решения. Мы хватаемся за первое попавшееся или бежим от этого ответа в какие-то, не знаю, крайности непродуктивные, не будем их называть. Вот. Поэтому хорошо, если в относительно благоприятное и относительно мирное и покойное время мы зададим себе, дадим себе время и составим себе труд поискать эти ответы, испытать их, прийти к какому-то решению, чтобы когда грянет и клюнет, вот, эти ответы у нас уже были.
Да, тут, конечно, очень много значит некая внутренняя неудовлетворенность теми ответами, которые приходят от обычной нашей действительности. Mm-hmm. Особенно в каких-то пограничных состояниях, когда смерть или рядом какие-то катастрофы, бедствия. И вот тут нас спрашивает Ирина Егорова, и она же комментирует. Встреча с хорошими людьми обычно происходит под воздействием Святого Духа. Ну, несомненно. Вот. Он, наверное, подводит это к процессу реализации задуманного свыше. Угу. То есть, вера – это откровение, определенная реализация того плана, который вот Бог для человека предначертал.
Конечно, конечно. Мы живем, каждый из нас и человечество в целом, живем в соответствии с божественным замыслом. Вот он, когда создавал меня, еще в утробе, как сказано в Писании, да, вот он уже задумал обо мне некую мысль. И я ее реализую в своей жизни. И... хорошо, если мы об этом не будем забывать. Да, это тогда ставит все на свои места. Тогда не бывает случайностей. В кавычках, да, вот так я кавычки обозначаю. Да? Вот, случайности в нашей жизни. Вот. Мы находим закономерности. Мы видим целенаправленность. Наша жизнь обретает смысл, цель, назначение, предназначение. Какая-то логика, осмысление нашей жизни происходит. Что, да, действительно, очень точно подмечено. И вот эти встречи, в кавычках, случайные с этими людьми, вот, они оказываются не случайные. Они соответствует тому Божьему замыслу, который он и обо мне, и вот о тех людях, которых он привел на моем пути, уже замыслил. И я реализую его замысел. И хорошо, я его уже все равно реализую. Вот. От того, что я этого не осознаю, он не перестает реализовываться. Только моя жизнь, я вижу в ней смысл. А могу жить бессмысленно. То есть, может быть, таким образом, сводя свою жизнь как разумного, свободного и мыслящего человека к некоему существованию вот, предмета неодушевленного и неосмысленного.
Смотрите, Сергей,
а мне это не нравится.
Вот, комментирует. Таким людям бесполезно советовать, потому что побеждают разум и сердце, и дух. Только Бог, здесь ничего нельзя поделать. Единственным верным средством остается молитва. Несомненно.
Вот. Конечно, но молитва же должна быть осмысленной и содержательной.
Да.
Молитва – это не
не уход в какое-то вот
молитвенное состояние.
Где ты...
вот. А молитва, само слово, молва, молитва, да, это произношение, это произнесение, это разговор с Богом. Разговор о чем?
Да. А то, что произнесено, то определено.
Да, да, совершенно.
Ты язык не только определяешь объект.
Да, язык не только формулирует мысль, он формирует мысль. Вот. Пока мы ее не сформулировали, свою мысль, свою молитву, она не существует. Да. Мы еще просто находимся в намерении общения. Общение с Богом, еще не реализуя этого
это
намерения.
Это не некое растворение в каком-то состоянии такого вот...
Это другая школа небытия. Богословская, которая
молитва
этому
христианская
учит.
Осознанная. Угу. Поэтому вера христианская осознанная, и вера и разум не противоречат.
Да, они абсолютно необходимы друг другу, да, если представить себе, что это два вот неких... две личности, вот вера, вот разум, вот они абсолютно необходимы, это как супруги, дополняющие друг друга, обогащающие друг друга.
Вот Сергей Мальковский комментирует: здравствуйте, главное верить и делать, поступать, вот, то есть практику, подчеркивает, веры, то есть от разумного содержания веры, соответственно, разумная практика.
Да, конечно, вера – это... глагол. Ну, кстати, в Евангелии от Иоанна это всегда глагол.
Да.
Вот. Или глагольная форма. То есть, это действие. Вера деятельна. Об этом апостол Яков пишет, об этом апостол Павел много пишет, конечно. И сам Христос своей жизнью, Бог на земле, явил образец веры очень деятельный. Он не сидел на горе в какой-нибудь там замысловатой позе. Он совершал поступки, он путешествовал, он ел, он общался, он, наверное, болел, он, наверное, там, он страдал, он умер. То есть, это все поступки, это все деяния. Да, кстати, вот одна из книг
святых апостолов.
Поступки святых апостолов. Вера деятельна. Вот, потому что сам Господь очень деятелен.
Да.
Вот. Замечательная цитата, мне очень нравится. Кстати, я попытался найти, не смог найти. Так что я думаю, что это такой композит такой вот из нескольких цитат. Клайва Льюиса, замечательного христианского писателя, мыслителя, что-то о Боге все время спорит, есть он или нет, как будто ему делать больше нечего, как только быть. Он не только есть, он деятельно участвует в жизни созданного им, сотворенного им мира, и от нас такой же деятельной веры ожидает. ответный. То есть, это наша жизнь – это разговор с Богом. Угу. Это молитва. Наша жизнь – это молитва.
Хорошо сказано. Деятельная, разумная молитва.
Да, да.
И вот тут я хочу еще один вопрос, поскольку рядом со мной Олег Воскресенский. Олег из штата Миннесота, хотя русский. Вот в США, да, то, что я слышал, я не был в США никогда, происходят странные явления. Как говорится, одни люди на Западе нам рассказали, что выносят из школ скрижали с 10 заповедями.
Из судов,
напомню. Да, из судов.
Да, да.
Распятие убирают. Угу. И что получается-то? Русский разум возмущается. Как же можно из американской школы убрать христианские символы? О! И тут говорит русский разум. А в наших школах никогда их и не было. Ну, вот разум от этих символов наш как-то пострадает или вера?
Ну, изменится. Вернемся к, и восстановим справедливость историческую. В наших школах эти символы были. В русских школах эти символы. В советских школах их не было. Они были, был период, когда они изгонялись. Вот точно так же, как они изымались. Изымаются сейчас иногда из некоторых государственных учреждений. Государственных учреждений США. Они изгонялись. Был целый период, когда они изгонялись из светских учреждений советской страны, Советского Союза.
Мы забыли, что они там были, кстати.
Да, да. И мы, нам считается, раз их там нету, но всю нашу жизнь их так оно и не было. Вот. Вероятно, это не совсем так. Мы можем по старым фотографиям увидеть, что как выглядели классные комнаты, как выглядели государственные учреждения. И кое-какие символы еще остались даже вот в архитектуре и в дизайне старых помещений. Мы находим и эту символику. В светских, вполне светских учреждениях, дворцы, вот, Кремлевский дворец, вот, можем посмотреть изнутри, как много там всяких символов, вполне христианских. То, что происходит сейчас в США, ну, насколько я могу судить, не скажу опять за всю Америку, я живу в штате Миннесота, и у нас там этот процесс, скажем, идет медленнее, чем в других штатах, то есть практически это не наблюдается, но это микроскопическая часть культуры и общественной жизни. Она исключительно, она не вписывается в обыденную жизнь, поэтому она попадает во все новости, поэтому она, ну, новости же описывают не то, что каждый день происходит, кто это смотреть будет, а то, наоборот, что вот никогда не было, а вот и на тебе опять, как это, снова и снова. Вот, и вдруг появилось, тут же появляется в новостях. Вот, в этом смысле в процентном отношении страна в целом, ну, штат, по крайней мере, Миннесота, такой северный штат, очень консервативный по культуре своей штат, вот, там, слава тебе, Господи, пока таких вот экстремальных каких-то там гонений не испытывается, но... Да, мы чувствуем это давление, испытываем на себя, и оно нисколько никого не удивляет. Это христиане испытывали на себе в течение всей истории человеческой. Поэтому, ну, вот сейчас оно принимает такие формы, и мы их, да, оцениваем, и мы на них реагируем.
То есть, христианин, сделав однажды такой разумный выбор следовать за Богом, он должен понимать, что вера... Это поступки, которые зачастую могут в обществе вызывать, ну, неоднозначную реакцию. Вера может быть и порицаема. И это, конечно, с одной стороны и ответственность христианина, но с другой стороны и наша жертвенность, наша готовность следовать за Богом, следовать за Христом. Вера разумна, и, наверное, это должно быть вызовом для общества, которое хочет представить верующих людей, зачастую светское общество, такими религиозными фанатиками, тупыми, неразумными. Вера не фанатична, вера разумна, у веры есть основания. И воскресение Христа, да, это одно из самых мощных события. Оснований и события. Конечно, я хочу вам пожать руку, Олег, вот сегодня в эфире, да, за то, что вы делаете и продолжаете делать.
Слава Богу,
и пожелать вам сил. И успеха трудно желать, потому что успеха в этом очень сложно как-то измерить. Но дай вам Бог сил и мудрости вот в том деле, которое вы делаете здесь, в России. Ну что ж, одна минута буквально в завершении еще сказать. Поблагодарить всех, кто нам прислал вопросы.
Уважаемые слушатели, дорогие, спасибо за ваше внимание, за ваш интерес. Вот я увидел, что вопросы задавали люди заинтересованные. И буду благодарен за ваши молитвы. Мне действительно предстоит продолжение этого пути, этой миссии. И я, конечно, буду очень рад, если и вы как-то найдете возможность меня пригласить в вашей аудитории. Я уж воспользуюсь таким случаем. Да. Я принимаю приглашение на проведение лекций, семинаров. Пожалуйста, вот может быть через передачу.
Через
Теос Медиа.
Ну что ж, прощаемся. До свидания. До новых встреч в эфире. Богу славу единому.